Орхан Памук. Другие цвета. Читает актер Игорь Тарадайкин. Предисловие. Эта книга сложилась из идей, образов и фрагментов моей жизни, которые еще не нашли отражения в романах. Я объединил их в сонное, непрерывное повествование. Иногда меня удивляет, что я не сумел уместить в свои романы все мысли, которые, как мне кажется, стоят внимания. Странные моменты жизни, незначительные повседневные эпизоды, которыми мне хочется поделиться с другими, и слова, что, наполняя меня радостью и силой, идут из сердца, не сливались воедино, несмотря на мое огромное желание. Некоторые фрагменты автобиографичны, некоторые я писал в спешке, а некоторые и вовсе позабылись, так как голова у меня была занята другим. Я вернулся к ним почти так же, как возвращаются к старым фотографиям, где запечатлены счастливые мгновения нашей жизни. И мне нравится перечитывать эти записи, хотя я редко перечитываю то, что написал. Больше всего мне нравится, когда эти рассказы выходят за рамки описываемых ситуаций, за рамки газетных и журнальных статей, больше сообщая о моих интересах, переживаниях, о том, что я хотел в то время сказать. И что Вирджиния Вулф когда-то определила как моменты бытия. Между 1996 и 1999 годом я каждую неделю писал в Стамбуле статьи в полуполитический, полуюмористический журнал «Окиус» «Бык», который сам иллюстрировал. Это были короткие, написанные почти с поэтическим воодушевлением за один присест очерки, и мне очень нравилось рассказывать в них о моей дочери Рюе, вновь открывая для себя мир и воспринимая его посредством слов. С годами я все больше верю, что задача литературы заключается не столько в том, чтобы рассказывать о мире, сколько в том, чтобы смотреть на мир посредством слов. С того момента, когда писатель начинает пользоваться словами как художник красками, он вновь открывает для себя, как удивителен и прекрасен мир. И, преодолевая закостенелости своего языка, обретает собственный голос. Для этого ему нужны бумага и ручка. А еще оптимизм ребенка, который вдруг впервые увидел мир. Я собрал все эти наброски, чтобы составить совершенно новую книгу на автобиографической основе. Многие рассказы я выкинул, некоторые сократил, извлекая обрывки из дневников и сотен интервью, и разбросал их по книге, радуясь, что я составляю непрерывную историю. Например, три речи, прочитанных мною по случаю вручения трех премий, которые были изданы как на турецком, так и на других языках, отдельной книжечкой «Чемодан моего отца», туда входила одноименная Нобелевская лекция, речь в Карсе и Франкфурте, прочитанная на вручении премии мира Союзом немецких книготорговцев, и речь предполагаемый автор, которую я произнес на ежегодной конференции по мировой литературе Путербо в Университете Оклахома. В этой книге помещены в разные части, чтобы соответствовать ходу автобиографического повествования. Данная версия «Других цветов» создана на основе одноименной книги, выпущенной в 1999 году в Стамбуле. Но то был сборник статей, а книга, которую вы сейчас держите в руках, трансформировалась в цикл автобиографических очерков, воспоминаний и размышлений. Рассуждения о Стамбуле, о любимых книгах, писателях и картинах всегда служили для меня поводом говорить о жизни. Заметки о Нью-Йорке я написал в 1986 году, когда впервые приехал в этот город. Хотел запечатлеть первые ощущения иностранца и думал о том, как их воспримет турецкий читатель. Завершающий книгу рассказ «Взгляд из окна» настолько автобиографичен, что имя героя могло вполне быть Орхан. Однако старший брат в этом рассказе, жестокий и деспотичный, как все старшие братья в моих романах, совершенно не похож на моего настоящего старшего брата, Шевкета Памука, известного профессора экономики. Когда я составлял эту книгу, я с тревогой заметил, что у меня прослеживается явная тяга к природным катаклизмам, например, землетрясением, и катаклизмом социальным, политика. И тогда я исключил несколько мрачных политических статей. Я всегда верил, что во мне сидит страстный и неумолимый графоман, существо, которое постоянно пишет и не может насытиться, и для которого слова являются смыслом жизни. И мне нужно все время что-нибудь писать, чтобы он был доволен. Но когда я занимался этой книгой, я увидел, что графоману во мне будет гораздо приятнее, и он будет меньше страдать от своей болезни, если станет работать редактором, который придаст всему, что он написал, основную идею, форму и смысл. Я хочу, чтобы внимательный читатель отметил мои творческие усилия как редактора и мои старания как писателя. Я, как и многие, люблю немецкого писателя и философа Вальтера Беньямина. Но чтобы позлить одну приятельницу, которая слишком уж им восхищается, она занимается наукой, естественно, я иногда говорю, и что в нем такого уж великого, в этом писателе? Он сумел закончить всего несколько книг и прославился не теми книгами, которые дописал, а теми, что никогда не мог завершить. А моя приятельница говорит, что труды Беньямина безграничны, как сама жизнь, и, следовательно, существуют в виде фрагментов. Поэтому-то многие исследователи пытаются придать им смысл, как, впрочем, и жизни. А я всякий раз улыбаюсь и отвечаю, однажды я тоже напишу книгу, состоящую из фрагментов. Вот эта книга. Она обрамлена рамками, что предполагает наличие главенствующей идеи, ядра, которое я попытался скрыть. И я надеюсь, что читателям понравится представлять себе это ядро в жизни реальной. Жизнь и заботы. Глава первая. Предполагаемый автор. Я пишу уже 30 лет. И давно повторяю эти слова. Я так много раз повторял их, что они перестали быть правдой, потому что сейчас уже пошел 31-й год моего писательства. И все-таки приятно говорить. Я уже 30 лет пишу романы. Хотя это и не совсем верно. Время от времени я пишу что-нибудь другое. Очерки, критические статьи, заметки о Стамбуле или о политике, речи. Но моим главным призванием — тем, что привязывает меня к жизни, является написание романов. Многие блестящие писатели пишут гораздо дольше меня, пишут уже более полувека, не привлекая к этому процессу особого внимания. А творческая жизнь таких великих писателей, как Толстой, Достоевский или Томас Манн, которых я с восторгом и любовью перечитываю вновь и вновь, вообще длилась не 30 лет, а более 50. Почему же я придаю так много значения 30 годам моей писательской деятельности? Я делаю это потому, что хочу говорить о процессе написания книги и, в особенности, о написании романа, как о привычке. Чтобы чувствовать себя счастливым, мне нужно каждый день получать определенную дозу литературы. В этом я похож на больных, которым каждый день нужно принимать по ложке лекарства. В детстве я узнал, что больным с сахарным диабетом нужно каждый день делать укол, чтобы вести нормальный образ жизни. И мне было очень жаль их. Мне даже казалось, что они наполовину мертвы. И я тоже живу наполовину из-за моей зависимости от литературы. Раньше, особенно в молодости, я думал, что меня считают оторванным от реальной жизни, а поэтому обреченным на полумертвое состояние. Может быть, правильнее было бы назвать это состояние полупризрачным. Часто мне даже казалось, что я мертв и пытаюсь вдохнуть жизнь в свой труп с помощью литературы. Литература для меня — это лекарство. Лекарство, которое принимают ложками или в виде инъекций. Литература, которую мне необходимо принимать каждый день, моя доза, если можно так сказать, должна обладать определенными свойствами и определенной консистенцией. Прежде всего, лекарство должно быть хорошим. Под качеством я понимаю искренность и силу. Ничто не доставляет мне столько счастья, и ничто так крепко не привязывает меня к жизни, как чтение отрывка какого-либо насыщенного глубокого романа, в мир которого я смог поверить. Я также предпочитаю, чтобы автора уже не было в живых, чтобы ни малейшая тень зависти не омрачала моего восхищения. С возрастом я замечаю, что самые лучшие книги написано уже умершими писателями. А если они еще живы, то незримо присутствуют среди нас, как призраки. Поэтому, когда мы видим великих писателей на улице, мы волнуемся, словно видим призраков, и, не веря своим глазам, с интересом наблюдаем за ними издалека. Редкие смельчаки осмеливаются подойти к призраку и попросить у него автограф. Иногда я говорю себе, что через какое-то время этот писатель тоже умрет, и его книги будут еще сильнее волновать нас. Но, конечно же, так бывает не всегда. Если я пишу, мне ежедневно нужна совершенно иная доза литературы. Потому что самое лучшее лекарство для тех, кто страдает той же болезнью, что и я, источник самого большого счастья — писать каждый день по полстраницы хорошего текста. Уже 30 лет я пишу почти каждый день за своим столом, у себя в комнате, не меньше 10 часов. Если посчитать только то из написанного, что оказалось достойным и было опубликовано, за 30 лет получается в среднем меньше, чем полстраницы в день. К тому же то, что я написал, слегка не дотягивает до уровня, который я считаю достойным. Вот вам две важные причины, чтобы чувствовать себя несчастным. Но я хочу, чтобы вы правильно меня понимали. Писатель, который так привязан к литературе, как я, не настолько поверхностен, чтобы чувствовать радость от красоты созданных им книг, либо гордиться их успехом или количеством. Литература ему нужна не для того, чтобы спасти свою жизнь, а для того, чтобы спастись от тяжелого дня, который он переживает. А дни всегда тяжелые. Жизнь трудна, если вы не пишете. Трудна, потому что вы не можете писать. Еще потому, что вы пишете, ведь писать очень трудно. Главное заключается в том, чтобы суметь обрести надежду среди этих трудностей и прожить день. Если книга и ее страницы, которые носят вас в другой мир, удались, радоваться в тот день и чувствовать себя счастливым. Хочу рассказать, что я чувствую, когда не удается хорошо поработать или не смог потеряться в какой-нибудь книге. Сначала мир начинает казаться мне неприятным, в чем-то даже отвратительным. Те, кто знает меня, сразу это замечают, потому что я становлюсь похожим на этот мир. Например, по тоскливому выражению моего лица вечером дочь сразу понимает, что днем мне не удалось как следует поработать. Я пытаюсь скрыть это от нее, но у меня не получается. В такие черные минуты мне кажется, что нет разницы между жизнью и смертью. Я не хочу ни с кем разговаривать. И те, кто видит меня в таком состоянии, тоже не хотят со мной разговаривать. Вообще-то я переживаю нечто похожее, но в легкой форме, каждый день после полудня, с часу до трех. Но я уже знаю, что лучшее лекарство от этого — работа и чтение. Если я начинаю действовать своевременно, мне удается спасти положение, прежде чем я полностью превращусь в живой труп. Если я долго не принимал свое лекарство из чернил и бумаги, из-за поездок, необходимости заплатить за газ, службы в армии — это было давно, политических событий — это было недавно, и каких-либо других помех, я чувствую, что каменею от горя. Тело подчиняется мне с трудом, ноги деревенеют, голова становится квадратной, и даже пот, кажется, пахнет как-то по-другому. И эти страдания могут продлиться долго. Жизнь полна наказаний, отдаляющих человека от литературы. Я могу принимать участие в многолюдном политическом собрании, болтать с друзьями в коридоре университета, ужинать с родственниками в праздничный день, пытаться вести беседу с хорошим человеком, у которого голова забита тем, что он видел по телевизору, или с которым мы не совпадаем во взглядах, присутствовать на важной деловой встрече, или, как обычно, пойти за покупками, к нотариусу или фотографу за фотографией на визу, как вдруг, внезапно, мои веки тяжелеют, и я засыпаю среди дня. Когда я далеко от дома, когда я не могу вернуться к себе в комнату и остаться один, моим единственным утешением становится сон среди дня. Да, наверное, моей главной потребностью является не литература, а уединение в комнате, где я предаюсь мечтам. Когда я один, все эти собрания, семейные университетские встречи или праздничные ужины, как и присутствующие на них люди, кажутся мне очень приятными. Я дополняю эти праздничные ужины воображаемыми деталями, а людей делаю еще более забавными. В моих мечтах, конечно же, все становится интересным, чарующим, настоящим. Из этого